5.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы», который будет целиком посвящен кончине первого президента России Бориса Ельцина.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. Кандидаты в президенты Франции начали готовиться ко второму туру выборов. В Бишкеке арестованы два видных представителя оппозиции. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Все подробности далее в программе «Время свободы». Победители первого тура президентских выборов во Франции Николя Саркози и Сеголен Руайяль начали борьбу за голоса избирателей во втором туре. Саркози, кандидат от правящей правоцентристской партии, выступает сегодня в Дижоне на востоке Франции, социалистка Руайяль в городе Валанс на юге. Второй тур выборов 6 мая. По оценкам экспертов, шансы Саркози предпочтительные. В первом туре он опередил Руайяль на 5%, 31 против 26. По окончании первого тура Саркози заявил:
«Первый тур президентских выборов – это победа нашей демократии. Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю и стремление не позволить никому решать за них. Поставив меня на первую позицию, а мадам Руайяль на вторую, избиратели продемонстрировали свое желание довести до конца спор между двумя позициями по поводу развития Франции»,
сказал Николя Саркози. В Бишкеке задержаны два видных представителя оппозиции: сопредседатель движения «За реформы» Амурбек Абдрахманов и руководитель штаба Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Амурбек Суваналиев. До этого обоих несколько часов допрашивали в Комитете национальной безопасности как свидетелей по уголовному делу, возбужденному в связи с недавними массовыми беспорядками в Бишкеке. Протесты оппозиции с требованием отставки президента и реформы Конституции завершились 19 апреля столкновениями милиции с участниками бессрочного митинга. Несколько человек были госпитализированы, более 100 задержаны. Министр обороны России Анатолий Сердюков назвал дестабилизирующим фактором размещения в Европе элементов американской системы ПРО. Сердюков заявил об этом после переговоров в Москве с министром обороны США Робертом Гейтсом. Он также сказал:
«Является важным для нас рассмотрение вопросов, связанных с планами использования США межконтинентальных баллистических ракет, оснащенных неядерными боеголовками. Эти планы не могут не вызывать у нас определенной озабоченности, поскольку при боевом применении таких ракет траектории их полета будут проходить в непосредственной близости от российских границ»,
сказал министр обороны. Глава Пентагона предложил России партнерство в осуществлении оборонительных проектов в США. Гейтс подчеркнул, что элементы американской ПРО в Европе будут направлены не против России, а против потенциальных агрессоров на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Сегодня же с Гейтсом встретился президент России Владимир Путин. Решено продолжить диалог о размещении американской ПРО в Европе на уровне экспертов.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле 23 апреля, накануне Дня независимости, отмечают как День памяти погибших в войнах. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В 11 часов по ближневосточному времени прозвучала траурная сирена, возвестившая о начале памятных церемоний. Главная траурная церемония при участии премьер-министра Эхуда Ольмерта и министра обороны Амира Переца прошла в Иерусалиме на горе Герцля. На 43 военных кладбищах страны, в школах и университетах Израиля также прошли памятные церемонии. Однако уже накануне на кладбище пришли сотни людей, чтобы почтить память близких в неофициальной обстановке. В воскресенье вечером также с участием главы правительства и руководства Минобороны прошла траурная церемония и поминальная молитва у стены плача в Иерусалиме. Официально Израиль потерял в войнах 22 305 граждан. Только за последний год погибло 233 израильтянина, из них 119 человек во время Второй Ливанской войны. Для Радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейский Союз официально ввел новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Санкции утверждены министрами иностранных дел ЕС на совещании в Люксембурге в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Одновременно член руководства ЕС Хавьер Солана подтвердил, что в среду возобновит переговоры с Ираном по ядерной проблеме. Встреча Соланы с высокопоставленным представителем Ирана Али Лариджани состоится в Анкаре. Член руководства ЕС Бенита Ферреро-Вальднер заявила:
«Это очень важно продолжать сотрудничать с Ираном в прагматическом ключе. Я думаю, важно также протянуть руку прагматической части иранского общества»,
сказала Бенита Ферреро-Вальднер. В Ираке жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 38 человек, десятки ранены. Смертники подорвали заминированные машины по крайней мере в 4 городах страны – Масуле, Рамади, Баакубе и в самом Багдаде. Новый посол США в Ираке Райан Крокер заявил, что американские военные не оставят без внимания просьбу иракского руководства прекратить строительство стены между суннитскими и шиитскими районами Багдада. Он, однако, не сказал, что строительство будет остановлено, подчеркнув, что предназначение стены – защищать, а не разделять. Выступление Крокера последовало за заявлением премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики о том, что строительство будет прекращено. Суд в Осло признал 3 человек виновными в краже картин норвежского художника Эдварда Мунка. Приговор от 5 до 9 лет тюрьмы. Подсудимым придется также выплатить 264 тысячи долларов за реставрацию полотен. 2 картины Мунка, в том числе знаменитый «Крик», были похищены среди бела дня из музея художника в Осло в 2004 году. Через 2 года полиции удалось найти картины. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. Кандидаты в президенты Франции начали готовиться ко второму туру выборов. В Бишкеке арестованы 2 видных представителя оппозиции.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня, 23 апреля, в Москве скоропостижно скончался Борис Ельцин. В июне 91 года на волне общественных перемен в Советском Союзе он был избран президентом России. В августе 91-го он объединил вокруг себя демократические силы и не позволил прийти к власти путчистам из ГКЧП. В декабре 91-го он подписал Беловежские соглашения, после чего Советский Союз прекратил свое существование. В декабре 99-го он передал власть в новой России Владимиру Путину. Что осталось в стране сегодня? Сегодня от эпохи Бориса Ельцина. Здравствуйте, у микрофона Андрей Шарый. Я представляю вам специальный выпуск программы «Время свободы. Кончина Бориса Ельцина».
Большинство глав государств мира позвонили и сказали огромное спасибо тем народам России, самой России, россиянам за то, что Россия спасла демократию, спасла Союз, спасла мир. Народ освободился уже от страха, который имел несколько лет тому назад. Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленной на возрождение и обновление России, за победу демократии над реакцией.
Это цитата из выступления Бориса Ельцина в августе 91 года у стен Белого дома сразу после победы над ГКЧП. Первый президент России Борис Ельцин скоропостижно скончался сегодня. Ему было 76 лет. И вот что сообщил руководитель медцентра управления президента Российской Федерации Сергей Миронов. Ельцин скончался в 15 часов 45 минут от прогрессирования сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности, то есть от нарушения функций всех внутренних органов, вызванного заболеванием сердечно-сосудистой системы. Известно, что у Бориса Ельцина было больное сердце, и он перенес в середине 90-х годов операцию аортокардиографии. коронарного шунтирования. Подробнее о смерти Бориса Ельцина, о причинах его смертельного заболевания я попросил рассказать обозревателя «Радио Свободы» Елену Фанайлову. Она врач по своей первой профессии.
Здесь даже гадать не нужно. Дело в том, что две причины смерти, которые уже указываются официально, а именно внезапная остановка сердца или же сердечно-сосудистая полиорганная недостаточность, они друг друга совсем не исключают. И Борис Николаевич действительно мог себя чувствовать очень неплохо, но его диагноз, перенесенная операция, они предполагают так называемую внезапную декомпенсацию сердечно-сосудистой системы. То есть это одно из поздних осложнений, которое может возникнуть после операции. Надо сказать, что сама операция, перенесенная Ельцином, была чрезвычайно сложна, особенно для человека его возраста, человека с легочной патологией, которую он имел. И благодаря большому искусству Рената Акчурина и его бригады, и благодаря тому, что, видимо, природное здоровье, генетическое здоровье Бориса Николаевича Ельцина было очень неплохим, ему удалось так долго прожить в том виде, который медики называют хорошей компенсацией. То есть человек чувствует себя довольно неплохо, но при этом ему нельзя уже так напрягаться, нельзя выносить те нагрузки, которые он носил, будучи президентом России. И я охотно верю, что уходил он со своего поста именно по состоянию здоровья. Ведь не случайно во времена операции Ельцина, во времена его болезни, было множество версий того, что он умер, и теперь Россией руководит его двойник. Очень похожие слухи, если мы помним, были и вокруг смерти Сталина, когда умирает такой крупный государственный лидер, и некоторые аспекты его болезни остаются за кадром, остаются в тайне, естественно, народное сознание начинает продуцировать некие мифологемы. И во время операции Ельцина, когда он на какое-то время пропадал из поля зрения журналистов, как раз такие версии и возникали. Тем более, что уже было известно, что он оперирует, операция довольно серьезная. Операция аортокоронарного шунтирования предполагает некоторые осложнения и возможность развития коронарной недостаточности, то есть то, что называется сердечно-сосудистая, и возможность развития некоторой недостаточности мозгового кровообращения, легочного кровообращения. Поздними, более отсроченными недостаточностями становится недостаточность функции печени, недостаточность функции почек. Действительно, окончательный ответ нам даст только аутопсия, или, точнее сказать, те ее результаты, которые кремлевские чиновники или люди, которым это по должности положено, решат обнародовать. Вот тогда мы можем более ответственно рассуждать о том, что же послужило непосредственной причиной смерти Бориса Николаевича Ельцина. Сейчас мы можем только говорить о том, что какая бы причина ни была названа, они все входят в тот объем осложнений, который предполагался его операцией. Руководитель медицинского центра управления делами президента Сергей Миронов уже сообщает о том, что около 4 часов дня в понедельник вот в Центральной клинической больнице Борис Николаевич Ельцин скончался. Это и есть первое официальное заявление. А подробности, я думаю, мы узнаем после патологоанатомического заключения.
Обозреватель радио «Свобода», врач по первой профессии Елена Фанайлова. В прямом эфире программы «Время свободы», исполнительный директор фонда первого президента Александр Дроздов. Александр, добрый вечер. Вы общались с Борисом Николаевичем, может быть, членами его семьи. Что-то вы можете добавить к тому, что сказала Елена? Может быть, есть какие-то у вас другие данные?
Андрей, здравствуйте. Да нет, я, пожалуй, ничего не смогу добавить к такому квалифицированному комментарию. Такое ощущение, что мы находимся в аудитории, где выступают глубокие специалисты, основательные профессионалы. Смерть – это таинство, и, честно говоря, я никак не могу привыкнуть к доброй журналистской традиции вникать в разного рода детали, доходя до аутопсии, уж простите ради бога. Но, собственно, это не входит в мою функцию. Я повторю, что добавить к этому я, пожалуй, пока не смогу ничего.
Скажите, пожалуйста, Александр, насколько неожиданной была смерть Ельцина? Он плохо себя чувствовал в последние дни или это было неожиданностью?
Это была безусловная неожиданность для всех нас. Хотя мы знали, что Борис Николаевич находится не в лучшей форме. Он человек мужественный, он великолепно справлялся до сих пор с разного рода неприятностями. Особенно, мне кажется, неудачной была неуместной травма, связанная с переломом бедра, которая случилась где-то полтора года, год назад, наверное. Это здорово, конечно, ограничивало возможности двигательного аппарата, который крайне необходим для того, чтобы преодолевать последствия довольно серьезных операций на сердце. Но еще раз хочу сказать, что он, ну, в силу своего характера, и как справедливо заметила ваш медицинский обозреватель Елена Фанайлова, за счет своего колоссального генетического ресурса все-таки справлялся с этими проблемами.
Скажите, пожалуйста, Александр, известно что-то о месте захоронения первого президента России и об обстоятельствах похорон? Или пока еще никаких решений не принято, насколько вам известно?
Нет, на этот счет информации пока мы не имеем. Есть предположение, что, безусловно, будет учтена и воля Бориса Николаевича, и мнение семьи, и, ну, вероятно, какие-то другие факторы. Соглашусь только с тем, что вообще вопрос о выборе места захоронения первого президента – это, конечно, вопрос очень серьезный.
Спасибо, Александр Дроздов, исполнительный директор фонда первого президента.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Программа Владимира Карамурзы сегодня, конечно, будет целиком посвящена смерти Бориса Николаевича Ельцина. Продолжим разговор об этой теме и мы в специальном выпуске программы «Время свободы». Сейчас о реакции российских политиков и о реакции тех, кто был связан в последние десятилетия жизни Ельцина с ним по работе его соратников. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации первого президента России Сергей Филатов так говорит о главных заслугах Бориса Ельцина.
Я думаю, самое главное в состоянии Бориса Николаевича, что, ну, на первых порах, конечно, вместе с Горбачевым они сделали все для того, чтобы в мире нас не воспринимали со страхом. Вторая важнейшая сторона, внутренняя, заключается в том, что мы поверили в друг друга, и мы поверили в то, что мы можем жить в другой России. Мы можем жить в свободной России. И, пожалуй, из всех компонентов демократических я бы ему должное отдал за два. Первое, он сделал Россию выборной, и второе, он сделал Россию со свободными средствами массовой информации. Это очень важно. Все остальное, конечно, он не мог успеть сделать, потому что это требует колоссального времени и колоссальных сил, колоссальной консолидации и просвещения населения. То, чего, конечно, за один срок или два срока выбора сделать невозможно.
Эпоха Бориса Ельцина показала, что россияне жаждали перемен. Они голосовали не столько за Ельцина, сколько за его дела, продолжает Сергей Филатов.
Эпоха Бориса Николаевича как раз показала, что Россия жаждала изменений, и нашелся лидер, нашелся человек, который мог возглавить вот это желание россиян. Ну, там не говорили, но все-таки, когда его избирало более 50%, россиян, это говорило за то, что эти люди не просто за Ельцина голосовали, они голосовали за то, что делает Ельцин, за то, что хочет он сделать.
Доктор юридических наук, бывший вице-премьер правительства России и министр по делам национальности Сергей Шахрай охарактеризовал первого президента России как сторонника федеральных отношений.
Да, причем убежденным не на уровне знаний теоретических, это было его мировоззрение, убеждение. Интуиция, если хотите. Страна катилась по югославскому сценарию, гангрена, распада коснулась уже Северного Кавказа нашего и других регионов. Действовал в режиме пожарной команды.
Директор Института современной политики, бывший замминистра по делам национальности и региональной политики Владимир Лысенко указал на главную, по его мнению, ошибку первого президента.
Я думаю, это самая печальная была страница в нашей истории и в истории Бориса Николаевича. Когда он с Борисом Березовским подбирал наследника, кто будет после Ельцина возглавлять наше государство. И я думаю, что, послушавшись Березовского, Борис Николаевич, конечно, сделал колоссальнейшую ошибку, придя к власти нынешнего главы государства. Вот у меня такое вот в душе сейчас вот мысль, а может быть он написал политическое завещание после смерти, чтобы его прочитали. И вот я очень надеюсь, что, может быть, в этом завещании мы узнаем правду о том, что думает Ельцин о нынешней власти, о нынешней лидере нашей страны, о том, что нужно делать дальше. Если этого не будет, то, конечно, в какой-то степени будет, в общем-то, Борис Николаевич как бы наполовину человек, который выполнил свою функцию, но на другую половину он не сделал этого, и тем самым ввёл страну сегодня в очень тяжелый политический режим со всеми отрицательными его последствиями.
Но Владимир Лысенко считает, что есть многое, за что Ельцина надо благодарить.
Мы должны быть благодарны Борису Николаевичу, как и Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что все-таки они смогли, как говорится, прорубить окно в Европу. В таком тоталитарном государстве, которым был Советский Союз 70 лет, это была тяжелейшая и почти невыполнимая задача. Поэтому я считаю, что Борис Николаевич, как Ледокол, в общем-то, несмотря на колоссальную кучу проблем, свой еще такой постсоветский стиль руководства и многие другие, в общем-то, недостатки, в целом выполнил свою историческую задачу, он сломал коммунистический режим.
Бывший спикер Совета Федерации Владимир Шумейко отмечает прозорливость Ельцина.
Ну, во-первых, скорбь огромная, потому что с этим человеком я проработал тесно, и он мне нравится не только как политик, а как и человек, как настоящий русский мужик. Как политик, я скажу, вот то, что запомнится навсегда, это его стойкость, мужество и сила, и необыкновенная политическая прозорливость, потому что помните, когда в 93-м году ему пришла идея в голову федеративного договора? Собственно говоря, он Россию и спас от развала. Сравните с современной Украиной. Что происходит там, и Россия теперь уже стабильная, спокойная, которая развивается. Все равно они тоже придут когда-то к федеративному договору, и унитарные идеи дальше не получится. А как человек, я еще раз подчеркиваю, мне нравился тем, что это человек настоящий, с эмоциями, не консервированный. И то, что он оркестром дирижировал и выпивал иногда его, тоже положительно характеризует как нормального русского мужика. Это настоящий русский президент, еще раз это подчеркиваю.
Лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская провела исторические параллели, сравнив ельцинскую эпоху с Александровской.
Это очень большое горе, потому что мы до последней минуты надеялись, что вдруг Ельцин опомнится и захочет достойно и красиво завершить свою эпоху, там выйдет на Красную площадь, встанет в дверях Казанского собора и скажет, хотя уже и поздно, что отдай мне обратно мое президентство. Я передумал, ты не будешь преемником. Но даже если этот неприятный эпизод, что он так и не вышел к Казанскому собору, исключить, все равно россияне, дорогие россияне, будут очень долго ждать следующей ельцинской эпохи, потому что, похоже, больше никто и никогда им ничего не подарит даром. Ни конституцию, ни рыночную экономику, ни свободу, ни независимость России от Советского Союза. Кучу документов и кодексов, через которые даже Путин сейчас еще не может перешагнуть, и в которых они путаются, они им мешают, там, бьют по ногам, конституцию то ли отменять надо, то ли вообще переписывать. Очень много противотанковых рвов и ежей Ельцин разложил на пути будущей диктатуры. Конечно, это эпоха, равная Александровской эпохе для России, и которая закончилась примерно так же, как и Александровская эпоха. И Александр и Ельцин оба даровали свободу недостойной ее рабской стране. Я думаю, что слабости и недостатки Ельцина отсеются в истории, как это всегда бывает. И останется великая эпоха не 8 месяцев свободы, как в феврале 17-го, а целых 8 лет, даже 9.
Говорила лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Президент России Владимир Путин сегодня выразил соболезнования семье Бориса Ельцина в связи со смертью первого президента России. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин позвонил вдове Ельцина Наине Иосифовне. Борис Немцов – один из российских политиков, во многом обязанных своей карьере первому президенту России. Он был первым вице-премьером российского правительства. Сейчас Борис Немцов – один из лидеров Союза правых сил. С Немцовым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оба они находятся на Российском экономическом форуме в Лондоне.
Борис, вы помните, как вы с Борисом Николаевичем познакомились?
Да, помню. Это было в 90-м году. Я победил на выборах Верховный Совет России. И еще до первого заседания съезда народных депутатов мы собрались в Госстрое на Арбате. Депутаты со всей страны, придерживаешься демократических взглядов. Нас пригласил Ельцин. Я был совсем молодым человеком, мне, собственно, было тогда сколько, 29 лет. Мы сидели за столом, и Ельцин задал нам всем один и тот же вопрос. Как вы считаете, что в первоочередном порядке надо сделать, чтобы спасти Россию от краха и чтобы действительно преодолеть вот этот кризис? Я был страшно удивлен тем, что он в течение 3 часов всех выслушал внимательно, в том числе и таких молодых и явно не оперившихся политиков, как я. При этом не для галочки, а всерьез что-то записывал, переспрашивал и вел себя не как всезнающий вождь, да, а вел себя как соратник, как наш товарищ. Я Ельцину лично очень благодарен. Он действительно дал мне возможность себя реализовать. И трудно было себе представить, что там молодой человек, старший научный сотрудник, да, может стать губернатором одной из самых индустриальных продвинутых областей страны. Он умел доверять людям, он был способен на смелые поступки. И вот этот его бунтарский характер, на мой взгляд, был предельно важен, когда надо было демонтировать коммунизм и строить новую Россию. Кроме того, у него были такие базовые ценности в голове. К ним я отношу следующее. Он считал, что свобода лучше цензуры. Он считал, что частная инициатива лучше, чем замшелая бюрократия. И он считал, что Россия часть мира неотъемлемая и должна быть открытой страной. Я думаю, что эти базовые ценности крайне важны для страны, а сейчас они подвергаются не просто ревизии, а забвению. Симптоматично, что все завоевания ельцинского периода позитивные, а именно многопартийность, политическая конкуренция, свободная пресса, федерализм, местное самоуправление, все эти завоевания ельцинского периода, которые были предельно важны для раскрепощения России, ее самореализации, эти завоевания последовательно и жестко сворачиваются его преемником.
Он выбрал этого преемника, значит, получилось, он этого хотел?
Я думаю, что он никак не думал о том, что преемник будет жестко уничтожать все то, что Ельцин создавал. Мне кажется, что Путин обещал Ельцину, мне даже не кажется, я это знаю, обещал Ельцину продолжать курс на демократизацию и свободу, а Ельцин ему поверил. Конечно же, это была ошибка Ельцина очень большая, но факт остается фактом. Он, я думаю, когда выбирал преемника, то думал о том, чтобы все-таки базовые ценности и базовые завоевания при нем достигнутые, чтобы они сохранились. Он ошибся.
Борис Немцов о кончине и своих воспоминаниях о Борисе Ельцине. Буквально через несколько минут после сообщения о смерти первого президента России свои соболезнования его семье выразил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев. «Я обратился к Наине Иосифовне и всей семье», — заявил он агентству «Тартас». «Я искренне сочувствую горю семьи». Лечащий врач Бориса Ельцина, кардиохирург Ренат Акчурин, который делал ему в середине 90-х годов операцию аортокоронарного шунтирования, заявил о том, что кончину Бориса Ельцина ничто не предвещало. В последнее время я его не наблюдал, но и поводов для наблюдения не было. Борис Николаевич чувствовал себя сравнительно неплохо, хотя сердечная недостаточность потихоньку прогрессировала, сказал Акчурин в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Олег Сысуев сейчас входит в руководство Альфа-банка. В ельцинскую эпоху он был вице-премьером российского правительства, а затем заместителем администрации президента Ельцина. Беседу ведет Михаил Соколов.
Вот сейчас что-то вспоминается, какая-то ситуация, когда Борис Николаевич сделал что-то совершенно невероятное.
То, что он принял решение позвать в правительство Чубайса, Немцова. Вот мне кажется, это весь Ельцин, который способен на подобные шаги. Он призвал правительство, которое абсолютно не соответствовало духу, ментальности ни страны, ни парламента, ни существующей тогда элиты. Вообще он был выдающийся человек с точки зрения масштабности и неординарности. Это, собственно, то, что сильно его отличает от многих. Хотя, если бы он не был таким противоречивым, таким резким, непредсказуемым, думаю, что Россия еще долго не смогла называть себя страной, я не хочу сказать свободной, но находящейся на пути к свободе. Я абсолютно в этом убежден, что только именно такой человек, который берет на себя ответственность, который готов ломать железные занавесы, бетонные стены, мог это сделать. И, безусловно, он отвечает и за то, что сейчас происходит со страной. И, безусловно, именно это противоречие привело его к выводу, который он сделал, когда сам подал в отставку и фактически состоялось назначение. И я думаю, что в его деятельности гораздо больше плюсов для России, таких долгосрочных, нежели чем, может, большое количество, но таких очень незначительных, сиюминутных минусов.
для многих Ельцин даже не у власти оставался в каком-то смысле гарантом того, что Россия останется, ну, хотя бы формально демократической страной. А вот сейчас нет такого ощущения потери именно в этом смысле?
Мне кажется, есть. Он понимал очень хорошо, не знаю, на чем это понимание было основано, вроде как воспитание, его образование, вся история его деятельности не говорила за это. Он хорошо понимал, что нашей стране нужна демократия, что нашей стране нужна свобода. Он понимал, что демократия – это свобода слова. Он понимал, что демократия – это развитие гражданского общества.
Политик Олег Сысоев. Это программа «Время свободы». Во второй половине часа продолжим разговор о кончине первого президента России Бориса Ельцина и о том наследии, которое он оставил России. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы ПРО США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Анатолием Сердюковым. Мэрия Нижнего Новгорода не разрешила оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения двух высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в миллион долларов. Замначальник управления Федеральной налоговой службы Олег Алексеев получил 10 лет, юрист Центробанка Алексей Мишин – 8 лет колонии строгого режима. В Бишкеке задержаны два видных представителя оппозиции – сопредседатель движения «За реформы» Амурбек Абдрахманов и руководитель штаба Объединенного фронта «За достойное будущее Кыргызстана» Амурбек Суваналиев. Европейский Союз официально ввел новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Санкции утверждены министрами иностранных дел ЕС в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Кандидаты в президенты Франции Николя Саркози и Сеголен Руайяль начали борьбу за голоса избирателей во втором туре. Российский запрет на импорт польского мяса может осложнить предстоящий в мае саммит России и Европейского Союза, предупреждает член руководства ЕС Бенито Ферреро-Вальднер. В Ираке жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 38 человек. Десятки ранены.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Сегодня понедельник, 23 апреля. Специальный выпуск программы, посвященный кончине первого президента России Бориса Ельцина. У микрофона обозреватель «Радио Свобода», историк Владимир Тольц.
Для многих не секрет, что большинство крупных средств массовой информации заранее готовят некрологи на виднейших политических деятелей мира. Случись необратимое, все они хотят быть первыми. В эфире, в интернете, в печати. В конце 90-х Ельцин еще был у власти. Этот, в общем-то, чудовищный жребий выпал мне. Написав, я никогда не возвращался к этому тексту, суеверно полагая, что в нем некая гарантия ельцинского долголетия. Разве что в начале 2002-го, когда поменяли формат передач, пришлось кое-что подрезать. И вот теперь пришел скорбный момент. Старую запись надо пускать в эфир. Вот ее фрагменты.
Сегодня, когда смерть подвела окончательную черту под бурной жизнью и деятельностью Бориса Николаевича Ельцина, люди в России и за ее пределами в который раз задумываются над его необычной во многом судьбой, пытаются оценить его взлеты и падения, достижения и провалы, осмыслить, кем он был, что сделал для страны и мира, и понять, чего он хотел и что не успел. Многие по-прежнему считают, что высшей точкой его человеческого и политического успеха был тот незабываемый день в августе 91-го, когда он по-молодецки взобрался на танк возле обстроенного хлипкими баррикадами и окруженного толпами защитников Белого дома. и всем своим видом, который был куда важнее не очень-то складной речи, сумел вселить в кого надежду, а в кого и уверенность, что ГКЧП не пройдет. Вряд ли кто из нас, современников, забудет когда-либо этот запечатленный телевидением момент. Что думал он тогда? На что надеялся? На что рассчитывал? 5 годами позднее, в предвыборных биографических заметках, Борис Николаевич вспоминал те дни так.
Когда 19 августа 91 года начался путч и был отдан приказ о моей изоляции, а может быть и ликвидации, я все равно решил ехать в Москву. Жена за меня и моих товарищей смертельно волновалась и говорила: «Куда вы едете? Там же танки, они вас не пропустят». Надо было что-то сказать. И я сказал: «У нас российский флажок на машине. С ним нас не остановят». Хорошо помню это чувство, когда я все пытался сообразить, что ж такое сказать жене, чем успокоить. И вдруг ухватился мыслью за этот флажок. Такой маленький. Но в той атмосфере ненадежности, предательства и смертельной опасности этот флажок был чем-то реальным, значительным, настоящим. Наверное, это чувство охватило и окружающих людей. Нам было за что бороться. За этот российский флажок, за нашу надежду и веру в будущее великой страны, в честное и доброе будущее.
Все мы помним мысль Льва Толстого, что счастливые семьи похожи одна на другую, а несчастливые – несчастливы каждая по-своему. Особой счастливостью Россию никто еще не попрекал. И государственная судьба Бориса Николаевича Ельцина во многом определена была исходно несчастьями этой большой российской семьи, которую он возглавил. Но и изломы многих российских несчастий времени его правления и будущего тоже определены особенностями его личности и решений, его поведением и возможностями.
Все это было написано и записано около 10 лет назад. Ельцин был еще у власти. Его правление уже вызывало много нареканий и недовольств. Еще бы и всеобщая ваучеризация всей страны, и расстрел Белого дома, и дефолт, и безумие начавшихся в Чечне военных действий. Когда он сообщил, что уходят, многие восприняли это с тревогой и надеждой. Теперь, когда мы знаем о его кончине, многие воспринимают это как личную утрату, как завершение эпохи, которая была частью их личной жизни, может быть, самой значительной частью.
Программу Владимира Тольца слушайте на волнах Радио Свобода. В ближайшие дни следите за расписанием передач Радио Свобода. Сейчас подробнее о международной реакции на смерть Бориса Ельцина. За ней следит мой коллега Кирилл Кобрин. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Рядом со мной в студии. Кирилл, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте. Рассказ о международных откликах на смерть Бориса Ельцина начну со слов, сказанных о первом президенте России 2 бывшими главами государств, которые образовались в результате распада Советского Союза. Первый президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич вместе с Ельциным поставили в Беловежской пуще подписи под документом о роспуске СССР. Естественно, они вспоминают именно это событие и роль в нем Бориса Ельцина, говорит Станислав Шушкевич.
Я хотел бы сказать и о человеке, и о политике. Я с глубочайшим уважением к нему всегда относился. Я искренне скорблю по поводу того, что он умер. И мне кажется, что он был русский человек с русскими слабостями, но и с могучайшими русскими чертами. А для Белоруссии он подписал соглашение как первый руководитель демократической России, демократически избранной, и было им признано независимым государством. Самая весомая подпись для меня под Беловежским соглашением. И он был человеком интеллигентным, и в отличие от сегодняшних руководителей России, он не объяснял, что происходит, и, в общем, не находил какое-то толкование благопристойное, а действовал. Притом действовал решительно. Действия по укрощению парламента, которое я оправдывал, это тоже были направлены на благо России, а его за это осуждают. И я думаю, что для России он сделал очень много, но это было такое трудное время, что его можно во многом обвинять. Это несправедливо. Мы делали свою работу, и, наверное, Ельцин показывал, как надо вести себя в такой обстановке. Он иногда был избыточно демократичен и говорил, допустим, регионам, берите столько власти, сколько способны взять. Я думаю, это не совсем было правильно. Он просто надеялся, что они проявят определенную скромность. Но это не произошло. А сейчас ведь полная противоположность в России. Ведь сейчас местного самоуправления нет. Пирамида, все централизовано, как бы там ни называли иначе. Поэтому я считаю Ельцина наиболее демократичным руководителем России. Я бы сказал, что просто власть обязана продолжать дело Ельцина, но она совсем не обязана вписывать неудачи на Ельцина, но она это делает. И, в общем-то, российская общественность могла бы быть более благодарна Ельцину, потому что он вел себя героически. Он был прямым, непосредственным участником важнейших событий.
Говорил бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич о роли Бориса Ельцина в конце советского строя, в начале демократизации на территории бывшего СССР, первый президент Украины Леонид Кравчук.
Я хорошо знал Бориса Николаевича, причем продолжительное время. Вместе мы создавали новую международную структуру, которая называется «Союз независимых государств СНГ». Вместе мы принимали решения, которые изменили мир, по сути, Европу, соотношение сил в мире. Вместе мы принимали такие решения, которые открыли новую страницу в жизни и России, и Украины, и других государств. Мы создавали новые структуры по линии международных отношений, по линии безопасности, по линии границ. То есть это был период, когда створилась новая история. И, конечно, я видел Бориса Николаевича в этом процессе как человека очень ответственного и очень далеко смотрящего. И, конечно, я могу сказать, что Борис Николаевич был последовательным, был строгим и был ответственным. И что бы там ни творилось, что бы ни говорилось, что бы ни принималось, любые решения, которые принимались, он их оценивал сквозь призму интересов России. Вы знаете, он создавал условия для демократии. Я могу сказать так, человека нельзя, как он сам по себе, демократ или не демократ, это уже, как говорится, есть внутреннее понимание демократии. Если демократ по природе своей, по своему естеству, то есть он демократичен как человек, как личность, но он ничего не делает для того, чтобы вы жили демократично. Я знаю очень известную фразу. Есть люди, которые создают демократию для себя, а есть люди, которые создают демократию для других. Это совершенно разные люди. Борис Николаевич Ельцин, он внешне действительно был человеком строгим, очень уж солидным, но он создавал условия для того, чтобы демократия была в России. И не только в России. И если бы не было эпохи Ельцина, не было бы современной России.
Первый президент Украины Леонид Кравчук. А вот что сказал еще один бывший лидер государства, образовавшегося в результате распада СССР, Эдуард Шеварднадзе. Прежде всего, должен сказать, что мы с Ельциным хорошо знали друг друга, еще когда он был первым секретарем Свердловского обкома. В те годы он дважды посещал Грузию, и с тех пор мы подружились. Позже он стал российским президентом. У него были серьезные разногласия с тогдашним советским президентом Горбачевым. Если говорить кратко, Ельцин сыграл большую роль в создании основ демократии в России. Эдуард Шеварднадзе. Если переместиться с востока Европы и Закавказья в Западную Европу и в Северную Америку, некоторые западные интернет-сайты, в основном крупных радио и телекомпаний, известных газет, быстро отреагировали на кончину Бориса Ельцина. Везде фотографии покойного российского президента, его характерная жестикуляция и эмоциональная мимика. Сайт британской телекомпании BBC, цитирую, «Он завоевал международное признание как защитник демократии, когда в августе 91 года года взобрался на танк в Москве и призвал народ противостоять попыткам свергнуть Горбачева с его гласностью и перестройкой. Другая сторона правления Ельцина с точки зрения BBC, опять-таки цитата, он руководил тревожной российской приватизацией в начале 90-х и развернул полномасштабную военную интервенцию в Чечне. Конец цитаты. BBC подчеркивает, что Ельцин понимал, какая моральная ответственность лежит на нем в связи с многочисленными жертвами чеченской войны. Сайт американской телекомпании CNN в первую очередь останавливается на роли Бориса Ельцина в распаде СССР. Отмечаются его огромные заслуги в деле создания начала демократической жизни в России и проведения рыночных реформ. В то же время на сайте CNN можно прочесть следующее. Он твердо защищал свободу прессы, но мастерски манипулировал ей. Хотя Ельцин и подтолкнул Россию к демократии и рыночной экономике, многие граждане страны помнят лишь о том, что он был президентом в эпоху упадка. Конец цитаты. Сайт левой британской газеты Guardian отмечает роль Бориса Ельцина в событиях августа 1991 года, в демократизации России и в падении СССР. В то же время газета отмечает, когда он оставил власть, он был уже глубоко непопулярным лидером из-за шоковой терапии, результатом которой было появление олигархов, чудовищной коррупции и резкого падения уровня жизни. Сайт другого британского издания «Телеграф» приводит слова Михаила Горбачева, который назвал смерть своего бывшего политического оппонента трагическим событием. А консервативная британская газета «Таймс» подробно напоминает своим сетевым читателям о событиях августовского путча и о роли в них первого российского президента. «Таймс» тоже говорит о непопулярности позднего Ельцина и о его не совсем привычной для государственного лидера манере поведения. Вот такие первые отклики, Андрей.
Благодарю вас, Кирилл Кобрин, обозреватель «Радио Свобода», о международной реакции на смерть Бориса Ельцина. Вы слушаете специальный выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 апреля. Специальная передача, посвященная кончине первого президента России Бориса Ельцина. В прямом эфире программы лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, добрый вечер. Дайте, пожалуйста, оценку политическую наследию Ельцина. В ней больше хорошего или больше плохого?
Борис Николаевич был фигурой такого масштаба, что оценку его деятельности скорее даст история и время. Он руководил страной в самое трудное для страны время и в самые тяжелые годы. Поэтому сегодня давать оценку его деятельности в целом вряд ли было бы возможным даже, не то что справедливым. Вот. Но в то же время он был личностью, очень особой личностью. Это теперь тоже редко встречается в политике. Хотел бы сказать, что особенностью его личности было то, что ему незнакома была месть, сведения личных счетов. Он очень часто побеждал в политике, он часто сбрасывал своего оппонента с коня, он никогда не затаптывал его, он никогда не травил своих оппонентов. Физическое устранение оппонентов политических или политическая месть, устранение политических противников никогда при нем не были частью государственной политики. И это была личная, персональная заслуга Ельцина. Он не был человеком злопамятным, и он не был человеком мстительным.
Григорий Алексеевич, вы один из немногих, пожалуй, активных российских политиков, которые на политической арене, в парламенте, вне его уже почти на протяжении двух десятилетий. Вы хорошо знали и Бориса Ельцина, знакомы прекрасно и с Владимиром Путиным. Путин – это преемник Ельцина. Очевидно, Ельцин рассчитывал на продолжение своих демократических начинаний. В какой степени эта затея с преемником вам сейчас кажется успешной?
Мне кажется, это одно из самых трагических решений Ельцина. Потому что то, что он оставил после себя, больше всего будет оцениваться по тому, кого он оставил после себя в своем кабинете. И с моей точки зрения, это будет очень трагическая оценка.
Ну, а что касается непредсказуемости ельцинской политики, экономического кризиса и на фоне нынешней стабильности и предсказуемости российской политики?
На самом деле, это вещи имеют прямую преемственность. Дело в том, что нет сегодня никакой нестабильности и нет ничего того, что могло бы говорить о том, что российская экономика находится на качественно другом этапе. Просто сложились так обстоятельства, что в российской экономике сейчас довольно много денег. И даже не в экономике, а в стране. Я бы так сказал, деньги в стране есть, а экономики нет. Потому что нет безусловного права собственности, нет честной и прозрачной конкуренции, нет существенных каких-то решений в отношении монополий. Наоборот, если Ельцин начинал свою экономическую карьеру с того, что он уничтожал Госплан, то в последние годы в России создан Госклан, так бы я сказал. И в этом смысле вряд ли можно сегодня чем-то похвастаться.
Вы считаете Ельцина ответственным за начало Чеченской войны?
Да, безусловно. Да, я считаю, что он, безусловно, несет огромную ответственность за начало Чеченской войны. Он несет ответственность за многое, если не за все, что происходило в России в эти годы. А в эти годы было много и ошибок, и преступлений. Но, тем не менее, Ельцин обладал, как я уже вам сказал, очень важными для человека и для политического лидера качествами.
Спасибо, Григорий Явлинский, лидер Российской демократической партии «Яблоко». О наследии Бориса Ельцина. Это специальный выпуск программы «Время под свободы». Мы говорим о кончине Бориса Ельцина. Сейчас чуть подробнее о той роли, которую сыграл Борис Ельцин для средств массовой информации, для развития российской культуры. Об этом обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева беседовала с главным редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем.
Эпоха Ельцина – это невероятно важная часть нашей жизни, и это попытка России, попытка нашей российской системы, культуры, народа, социума выйти из того тупика, в который попала наша страна в октябре 17 года. И ни у кого не хватало сил, ни у кого не хватало решимости, ни у кого не хватало личной мудрости и мощи для того, чтобы возглавить какие-то силы, которые бродили на протяжении многих десятилетий в обществе, которые понимали, что это путь в тартарары, что это путь в голод, в гражданскую войну. У Ельцина эти силы, причем радикальные силы, на самом деле речь же не идет ни о каких реформах. Вот Гайдар там вчера на Первом канале в программе Познера подробно удивлялся, когда все говорят «реформаторы». Какие реформы? Это была реанимация умирающей системы, просто перерождение гигантского, уже протухшего организма. И сегодня меня очень удивляют попытки нашей элиты, в первую очередь интеллектуальные, интерпретационные элиты, показать, что это были какие-то годы несчастья, годы насилия над человеком, что это был какой-то переворот в интересах небольшой кучки людей. Но вот эти все мифы, и даже не благо глупости, а ужасающие, мертвящие идеологические опасности, которые мне видятся сегодня во всем, которые Ельцин преодолел, не глядя и не думая, какой-то колоссальной внутренней отвагой.
Каким... Ну, он вообще был исторической, наверное, фигурой.
Безусловно,
да?
Исторической, потому что ни у Горбачева, ни у Хрущева, ну, казалось бы, наши оттепельщики, и тот, и другой, у них не хватило ресурсов, у них не хватило мощи, понимания, движения истории.
кинокритик и социолог Даниил Дондурей в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Борис Ельцин был цельным и противоречивым человеком одновременно. Он был единственным, замечу, из советских и российских лидеров, единственным из всех, кто хотя бы отчасти демонстрировал способность власти к покаянию. Давайте вспомним, как Ельцин прощался с нацией, заявляя о своей отставке 31 декабря 1999 года.
Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня последний день уходящего века, и я ухожу в отставку. Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. За то, что нам казалось просто, а казалось мучительно, тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее.
Через несколько месяцев, принимая на себя обязанности президента Российской Федерации, а Ельцин стоял по правую руку от Владимира Путина, новоиспеченный президент обещал гражданам
защищать суверенитет, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации.
Борис Ельцин и Владимир Путин. Две эпохи. У микрофона «Свободы» Петр Валь.
6 лет назад, когда отмечался 70-летний юбилей первого президента России, опросы показали, что оценки его роли разделились на положительные и отрицательные, поровну. У всех на виду был броский и громогласный Ельцин, но ушел он в политическое небытие неощутимым и непонятым. Осознать Ельцина и его эпоху во многом значит осознать Россию. Напрасно патриоты так увлеченно цитируют Тютчева «умом Россию не понять». В этой строке не столько гордость, сколько отчаяние. Конечно, нельзя свести к формуле такую сложную штуку, как жизнь, но простейшее ее проявление хотелось бы. Ну, скажем, чтобы вовремя платили зарплату, не отключали свет и тепло, не убивали чужих и своих. Все это происходило при Ельцине. Но при нем же возникло то, что нельзя потрогать – свобода. Она не так заметна без света и не так греет без тепла. Свобода ощущается тогда, когда ее отнимают. Ни разу, в это теперь надо настойчиво и старательно вдумываться, ни разу за годы своего правления Ельцин не пытался ограничить свободу. Слово, пресса, телевидение. Похоже, ему это не приходило в голову. В нем не было мнительности и мстительности, которая так расцвела на всех уровнях власти в последующие годы. Ельцин, это признавали даже его яростные недоброжелатели, был человек широкого и размашистого жеста. Иногда, быть может, слишком размашистого, безоглядно. Его жестоко критиковали, на него сердились, но самые прозорливые говорили, еще вспомним. И правда его вспоминали, по-разному. Ничто так быстро не искажается, как вчерашняя история. Сейчас уже надо сделать над собой усилия, чтобы вспомнить, каков был в дни августовского путча Борис Ельцин. Нет, у всех на сетчатке тот трибун на танке. Но эта картина многих уже и раздражала. Ну, танк, а что потом? А потом свобода. Это забыли, но все чаще стали вспоминать, потому что разительно изменилось лицо российской власти. Ельцин мог быть непоследователен и неуверен. Но это, исторически глядя в прошлое, надо считать достижением в стране, привыкшей к неколебимому монолиту наверху, лицо которого либо не различалось вовсе, либо употреблялось как материал для анекдотов. Человеческие сомнения оборачиваются для политика спасительными и целебными компромиссами. За прошедшие после Ельцина годы российская власть научилась забывать это слово «компромисс» и утрачивает само понятие. Компромисс все больше отождествляется со слабостью. Военный жаргон господствует в прессе, а на заседаниях правительства звучат лихие реплики из лексикона второразрядных детективов. Ельцин наглядно колебался и наглядно ошибался. С тех пор раздумья стали короче, руки тверже, но поступки суетливее и мельче. Оттого лицо власти снова стало менее человечным. Политика опять выводится из-под законов обычной людской морали. И, оглядываясь назад, понимаешь, что Борис Ельцин у всех на глазах был не только политиком, но и просто человеком.
О Борисе Ельцине и Владимире Путине, о разных эпохах развития России мой коллега Петр Вайль. Сегодня в Москве скончался первый президент России Борис Ельцин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 апреля, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Этот выпуск программы был специальным. Мы целиком посвятили его кончине первого президента России Бориса Ельцина. Автор и ведущий программы Андрей Шарый. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».